11. Те смутные думы, с которыми я тогда выехал, были полны необыкновенной грусти и нежности ко всему тому, с чем я только что расстался, что покинул на тишину и одиночество в Батурине. Я видел, чувствовал там даже свое собственное отсутствие. Видел свою опустевшую комнату, как бы хранившую в своем почти набожном молчании нечто уже навеки завершенное, меня прежнего. Но была в этой грусти и большая тайная радость, счастье наконец-то осуществившейся мечты, какой-то свободы и воли, деятельности, движения, к чему-то тем более заманчивому, что совсем еще неопределенно было оно. И все росли эти чувства с каждой новой станцией, так что все слабели первые, пока не отступило, наконец, куда-то вдаль, во что-то милое, но уже почти чуждое, все прошлое покинутое, и не осталось одно настоящее, которое понемногу делалось все интересней и явственней. Вот я уже несколько освоился со множеством этих чужих грубых жизней и лиц вокруг себя, несколько разобрался в них и вместе с чувствами своими личными стал жить и чувствами к ним, стал делать о них всякие предположения, различать от махорки табак Осмолова, узел на коленях бабы от расписанной под дуб укладки, стоящей против меня под локтем новобранца. Вот я уже заметил, что вагон довольно нов и чист, что он желтый и рубчатый от планок, составляющих его нагретой чугункой стены, и очень душен от этих разных табачных дымов. В общем, очень едких, хотя и дающих приятное чувство дружной человеческой жизни, как-то оградивший себя от снегов за окнами, где встает и никнет, плывет и не кончается телеграфная проволока. А вот мне уже хочется наружу, на снег и на ветер, и я, качаясь, иду к двери. Полевой снежный холод дует в сенцы вагона, кругом белизна каких-то теперь уже совсем неизвестных полей. Снег, наконец, редеет, стало светлей и еще белей, а поезд меж тем куда-то подходит и на несколько минут останавливается. Какой-то глухой полустанок, тишина, только горячо сипит паровоз впереди, и во всем непонятная прелесть. И в этом временном оцепенении, и молчании, и в паровозной сипящей выжидательности, и в том, что вокзала не видно за красной стеной товарных вагонов, стоящих на первом пути на обтаявших рельсах, среди которых спокойно по-домашнему ходит и поклевывает курица, осужденная мирно провести весь свой куриный век почему-то именно на этом полустанке и совсем не интересующаяся тем, куда и зачем едешь ты со всеми своими мечтами и чувствами, вечная и высокая радость, которых связывается с вещами внешне столь ничтожными и обыденными. Когда потом стало близиться к вечеру, все перешло лишь в одно – в ожидание первой большой станции. И задолго до нее я опять зяб в сенцах, пока не увидал, наконец, впереди, в неприветливых сумерках, многих разноцветных огней, во все стороны расходящихся рельсов, постов, стрелок, запасных паровозов, а затем и вокзала с черной от толпы платформой. Легко представить себе, с какой поспешностью кинулся я в пахучий и светлый буфет и стал обжигаться какими-то вкуснейшими в мире щами. Последствие всего этого было довольно неожиданное. Сидя после обеда с папиросой возле черных оконных стекол вновь гремевшего вагона, в дымном полусвете толстой казенной свечи, горевшей в углу в фонаре, думал я о том, что вот, как это ни странно, скоро и цель моего путешествия. Тот самый орел, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там вдоль вокзала великий пролет по всей карте России. На север в Москву, в Петербург, на юг в Курск и в Харьков. А главное, в тот самый Севастополь, где как будто навеки осталась молодая отцовская жизнь. И я вдруг сказал себе, да уже ли и правда, что я еду в какой-то голос, на какую-то службу. Там, конечно, тоже было нечто такое, что влекло ужасно. Какая-то редакция, какая-то типография. Но Курск, Харьков, Севастополь... Нет, все это вздор, вдруг сказал я себе. В Орел я лишь заеду, познакомлюсь, узнаю, что мне предложат, скажу, что мне надо повидаться с братом. Заеду и дальше, в Харьков. Но оказалось, что даже и заезжать не следует. Вышло еще лучше, чем я предполагал. Как нарочно, попал я в Орел с опозданием, как раз к приходу сверху поезда на Харьков. И поезд, как нарочно, был чудесный, никогда еще не виданный мной, скорый, с американским страшным паровозом, весь из тяжелых и больших вагонов, лишь первого и второго класса, с шерстяными занавесками на окнах, с полутемным светом из-под синего шелка, со всем тем теплом и уютом богатого мира. Провести ночь в котором, да еще в пути на юг, мне показалось уже совсем неотразимым счастьем. 12. В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир. В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове, мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани, извозчики, оказалось, ездили тут парой, с глухарями-бубенчиками, и разговаривали друг с другом на «вы». Оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много. Больше, во всяком случае, чем полагалось для декабря. И его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче и в этом свете, и в воздухе. Запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыхание на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазывание баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семечки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе, на улицах, таяло. Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее. Такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал. Столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадешь на редкое обилие впечатлений встреч. Так было и со мной в тот день. В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое. Он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине, как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странно была его харьковская жизнь. Пусть и впрямь был он вечный студент, по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина. Правда, даже и это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. «Но как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня», — сказал брат, расцеловавшись со мной. «Хотя, собственно, зачем ты приехал?» Тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье. Я ответил, что и сам не знаю зачем. Затем, конечно, чтобы посоветоваться, наконец, серьезно. Как же мне в самом деле быть собой? Но брат уже не слушал. «Обдумаем как-нибудь», — уверенно сказал он, и тотчас стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмистерскую какого-то пана Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы, продолжая, что попало говорить, с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем, как у меня, одетого уже горожанином и очень это чувствующего, глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня. После полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло, тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу. А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный, низок, стойко и превосходными, удивительно душевными закусками. Особенно хороши были, как огонь горячий, и страшно перченые блинчатые пирожки по 2 копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди, уже и совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые, как будто совсем особые от всех прочих, люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла. И от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет, и видны были всяческие ноги, идущих взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшимся чрезвычайно интересным мне, о знаменитом статистике Аннинском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием. Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид, имевший, вероятно, даже глупости и отупения. Очень выделялся и брат. И он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к ним. И он казался моложе и как будто наивнее всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык. Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичные по внешности и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем. Один очень длинный и узкогрудый был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога. Другой желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее. А следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно. Все катал по скатерти 2 пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной. Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы. Поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджимая и без того горячую папиросу дрожащей рукой. Огромный ростом и живописно кудлатый краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя. Бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известней всех и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса, затем некто маленький, востроносенький, в очках, да нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статист Вагин. Статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики. Крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, он и был из мужиков, хохотавший раскатисто и заразительно, говоривший крупно, окая. И ужасную неприязнь возбуждали два человека. Бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого, в толстой шее и выкоченных глазах было и впрямь что-то бычье. И еще один, по фамилии Мельник, весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то хлебным диктатором.